Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Культурные итоги 2004 года с Дмитрием Волчиком.
Андрей, у меня создалось впечатление, возможно, вы со мной поспорите, что 2004 год был удивительно беден на кинематографические события. Наверное, пальцев одной руки будет слишком много, чтобы перечислить все картины, которые действительно достойны упоминания. Собственно, вот в моем списке ровно две. Это 2046 Ванга Карвая и «Олдбой». Возможно, вы его дополните.
У меня не сложилось такого впечатления. Мне показалось, что, может быть, таких вот великих или выдающихся фильмов действительно было не очень много, но, тем не менее, год был насыщенный, интересный. Например, ну даже вот просто не напрягая свою память, могу к этому короткому списку, который вы предложили, добавить картину Ким Ки-дука, корейского режиссера. Тут вообще у нас интересно, что в России такой своеобразный год Ким Ки-дука. Вот когда наши критики присуждали призы по итогам года, то оказалось, что на эти призы претендуют из трех картин, вот главных номинантов, два сделанные Ким Ки-дуком. Это фильмы «Весна-лето», «Осень-зима» и «Опять весна». Правда, эта картина предыдущего года, но она вышла в российский прокат позже. И совершенно новая картина того же Ким Ки-дука под названием «Пустой дом». Кроме того, был все-таки «Убить Билла» Тарантино, как бы к нему не относиться, но это не рядовая картина, интересная. И был целый ряд еще фильмов, о которых все-таки можно говорить. Например, немецкая картина Фатиха Акина, которая победила на Берлинском фестивале «Головой о стену», которая только что получила приз европейского кино, и картина Педро Альмодовара «Дурное воспитание». И еще целый ряд, в общем-то, достаточно любопытных работ.
Ну и были фильмы Майкла Мура, и были «Страсти Христовы», которые вызвали...
Да, которые там, опять-таки, как бы к ним не относиться, но, в общем, это фильмы, о которых говорили, спорили, и все-таки они заняли свое место в кинематографическом пейзаже.
А что в российском кинематографе в этом году?
Происходят какие-то процессы, видимо, смысл которых мы поймем только через некоторое время. Пока можно только предполагать, но общий вектор все-таки, как мне кажется, направлен в сторону развития жанрового, зрелищного кино, кино для зрителей, для публики. Ну, как бы вот таким в этом смысле базовым событием года считается большой коммерческий успех фильма «Ночной дозор», который, как известно, собрал 16 миллионов долларов и стал лидером проката, победив и «Властелина колец», и все американские блокбастеры.
Культурные итоги 2004 года с Дмитрием Волчиком. Эфир 3 января 2005-го.
В специальном выпуске радиожурнала мы подведем итоги 2004 года и попробуем угадать некоторые тренды года наступившего. Мы поговорим о том, что происходило в шоу-бизнесе и литературе, вспомним самые успешные фильмы и музыкальные альбомы года. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Музыка, открывшая этот час, это тема композитора Шигеру Умебаяши из ретро-футуристической драмы 2046, которую мы с кинокритиком Андреем Плаховым в «Лентаристке» объявили лучшим саундтреком года. Но об этом чуть позже, а сейчас тоже ретро-футуристический обзор Яна Рунова из Нью-Йорка, самые яркие персонажи и феномены 2004 года и предсказания на 2005.
В политике итог года известен. Журнал «Тайм» объявил человеком года президента Буша. Самым сексуальным мужчиной года стал киноактер Джуд Ло, отодвинувший на второе место Брэда Питта. Джуд Ло в этом году снялся сразу в 6 кинофильмах. Николь Кидман сказала о нем: «Его человеческая теплота делает его сексуальным. Этой теплотой лучатся его глаза». А другая актриса, снимавшаяся с Джудом Ло, Наоми Ватс, назвала его «самым красивым мужчиной на Земле». Из женщин самой сексапильной признана Бритни Спирс. Таковы итоги опроса общественного мнения. На втором месте Рэйчел Стивенс. Но в мире спорта самой красивой называют 17-летнюю теннисистку Марию Шарапову. Впрочем, и Курникова все еще фигурирует среди лидеров. Если уж речь зашла о россиянках, высоко котирующихся в Америке, то надо сказать, что славянские топ-модели вышли на первое место. Это прежде всего Наталья Водянова, а также Ирина и Лариса Бондаренко, Мила Йовович, Ирина Пантаева, Ольга Пантюшенкова, Наталья Симанова, Кристина Семеновская. В легкой атлетике лучшей спортсменкой года американцы считают свою бегунью 28-летнюю Джоанну Хайес. А вот какие кинофильмы назвать лучшими, здесь мнения разошлись. Насчет первого места и ведущего кандидата на «Оскара» у каждого критика есть свой фаворит. Но если не обращать внимания на распределение мест, то в первой десятке встречаются одинаковые названия «На обочине», «Отель Руанда», «Кинси», «Рэй», «Вера Дрейк». Зато среди кинофильмов на видео бесспорным фаворитом по спросу в этом году оказался «Властелин колец. Возвращение короля». За ним идут «Гарри Поттер. Узник Азкабана» и «Спайдермен 2». Как сказал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, слава богу, этот ужасный год подходит к концу. А что же нас ждет в году 2005-м? Предсказывают, что в новом году человечество начнет прощаться с видеомагнитофонами в том виде, в каком они завоевали мир в 70-х годах. Выпуск видеокассетников начнет сокращаться. Их заменят цифровые видеомагнитофоны DVR и DVD. Ювелирные дизайнеры считают, что в будущем году любители драгоценных украшений будут отдавать предпочтение жемчугу, перламутру и серебру. Обычно предсказания астрологов и футурологов пестрят к концу года заголовками вроде таких, например, «В результате таяния полярных шапок начнется всемирный потоп». Или Майкл Джексон пригласит трехглавых детей космических пришельцев переночевать в его Неверленде. Но есть и более реальные предсказания на 2005 год. Например, нетрудно предвидеть, что из нескольких пар носков отдельные экземпляры таинственным образом исчезнут. В моторе вашего автомобиля появится странный стук, но когда вы пригоните машину к автомеханику, стук почему-то прекратится, а как только вы покинете станцию техобслуживания, стук возобновится. Ошибочные телефонные звонки будут раздаваться у вас всегда не вовремя. Из-за них вы, например, не увидите по телевизору, кто же забил гол. Погода в наступающем году часто будет не такой, как вам бы хотелось. Вы получите подарок, которым никогда в жизни не воспользуетесь. Сигнализация в автомобиле или в доме заработает не вовремя, как раз тогда, когда вы, наконец, сумеете уснуть. У вас в новом году потечет кран, прорвет трубу или лопнет батарея. Вы попытаетесь починить все сами, но сделаете только хуже. Вы скажете то, о чем потом пожалеете. Вы будете вести жестокую борьбу со своим весом. Вы потратите деньги на совершенно ненужную вещь. Ну вот, теперь вы знаете, что с вами произойдет в новом году, и потому отнеситесь к этому с юмором. Все предотвратить невозможно.
Таковы предсказания корреспондента «Свободы» Яна Рунова. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы подводим итоги 2004 года и говорим о том, что ждет нас в 2005. Я попросил мою коллегу Раю Валь, которая в 2004 году знакомила нас с самыми интересными дисками и номинациями на музыкальные премии, выбрать для этого итогового часа лучшие альбомы года.
Каждый год в Америке выходит не менее 500 новых дисков. Прослушать их все невозможно. В памяти остаются лишь те, что хорошо рекламировались, чаще других звучали по радио, пробились в билборд и получили всевозможные премии. Альбом 2004 года песни Ленарда Коэна к таковым не относится. Хотя это, без сомнения, один из лучших альбомов года. Старые песни Коэна в исполнении таких же мастеров эстрады, как и он сам, слушать необычайно интересно. Тем более, что среди исполнителей, кроме самого Коэна, есть Джонни Кэш, Джуди Коллинз, Роберта Флэк и в свое время очень популярная рок-группа R.E.M., выпустившая в 81 году свой хит под названием «Радио Свободная Европа». В новом альбоме R.E.M. воспроизводит известную вещь Коэна «Сначала мы нагрянем в Манхэттен». В исполнении этой уже ставшей классической рок-группы песня звучит ностальгически во всех отношениях. Второй альбом выпустила в этом году джазовая пианистка и певица Нора Джонс. И его, как и первый, смело можно поставить в десятку лучших дисков года. Ее голос, ее лирические баллады, которые она, кстати, сама пишет, слушать всегда приятно. Они не надоедают.
Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Говоря о хип-хопе, сенсацией этого года стал вездесущий Ашер со своим альбомом «Исповедь» и синглом «Ех». Группа Outkast выпустила еще один, как и все предыдущие, хороший альбом. Как, впрочем, и вновь объединившаяся хип-хоповская группа Destiny's Child. В ноябре на радость поклонникам Гвен Стефани, солистки группы No Doubt, вышел ее первый сольный альбом. Дебют удался. Очаровательная Гвен, вносящая во все, что она делает, элементы кабаре и бурлеска, доказала, что у нее есть все, что необходимо, чтобы иметь свой собственный сольный альбом. И, наконец, лучшей новой исполнительницей этого года, настоящей сенсацией в кантри-музыке, стала никому да то ли неизвестная Гретчен Уилсон. Ее новый альбом и сингл из него «Redneck Woman» критики назвали глотком свежего воздуха и возвращением к традиционному стилю кантри. Раз уж речь зашла о кантри, нельзя не назвать еще одну группу, работающую в этом стиле. Big and Rich – это, кстати, их настоящие фамилии. К кантри-музыке относятся не так серьезно, как Гретчен Уилсон. Они даже слегка подшучивают над традиционным восприятием всего того, что зовется кантри. Например, одна из песен в их новом альбоме называется «Не седлайте, господа лошадей, садитесь верхом на ковбоев».
$100 bills, and it kills and it thrills like the horns on my Silverado grill. And I buy the bar a double round of Crown, and everybody's getting down in this town. Ain't never gonna be the same. 'Cause I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise, 'cause the girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old stud Leroy, and the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. About nothing, I'm singing and bling blinging while the girls are drinking. Long necks down, and I wouldn't trade old Leroy or my Chevrolet for your Escalade or your Freak Parade. I'm the only John Wayne left in this town, and I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old stud Leroy. Save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy.
Thoroughbred, that's what she said in the back of my truck bed as I was getting buzzed on suds out on some backcountry road. We were flying high, fine as wine, having ourselves a big and rich time, and I was going just about as far as she'd let me go. But her evaluation of my cowboy reputation had me begging for salvation all night long. So I took her out gigging frogs, introduced her to my old bird dog, and sang her every Willie Nelson song I can think of, and we made love.
Big and Rich в обзоре лучших альбомов, которые подготовила Рая Вайль. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы подводим итоги 2004 года и говорим о том, что ждет нас в 2005. Гостем программы, кинокритиком Андреем Плаховым, мы обсуждали самые заметные события в мире кинематографа. Андрей, у меня создалось впечатление, возможно, вы со мной поспорите, что 2004 год был удивительно беден на кинематографические события. Наверное, пальцев одной руки будет слишком много, чтобы перечислить все картины, которые действительно достойны упоминания. Ну, собственно, вот в моем списке ровно две. Это 2046 Ванга Карвая и «Олдбой». Возможно, вы его дополните.
У меня не сложилось такого впечатления. Мне показалось, что, может быть, таких вот великих или выдающихся фильмов действительно было не очень много. Но, тем не менее, год был насыщенный, интересный. Например, ну даже вот просто не напрягая свою память, могу к этому короткому списку, который вы предложили, добавить картину Ким Ки-дука, корейского режиссера. Тут вообще у нас интересно, что в России такой своеобразный год Ким Ки-дука. Вот когда наши критики присуждали призы по итогам года, то оказалось, что на эти призы претендуют из трех картин, вот главных номинантов, два сделанные Ким Ки-дуком. Это фильмы «Весна-лето», «Осень-зима» и «Опять весна». Правда, это картина предыдущего года, но Собственно, она вышла в российский прокат позже. И совершенно новая картина того же Ким Ки-дука под названием «Пустой дом». Кроме того, был все-таки «Убить Билла» Тарантино. Как бы к нему ни относиться, но это не рядовая картина, интересная. И был целый ряд еще фильмов, о которых все-таки можно говорить. Например, немецкая картина Фатиха Акина, которая победила на Берлинском фестивале «Головой о стену», которая только что получила приз европейского кино, и картина Педро Альмодовара «Дурное воспитание», и еще целый ряд, в общем-то, достаточно любопытных работ.
Ну и были фильмы Майкла Мура, и были «Страсти Христовы», которые вызвали...
Да, которые там, опять-таки, как бы к ним не относиться, но, в общем, это фильмы, о которых говорили, спорили, и все-таки они заняли свое место в кинематографическом пейзаже.
А что в российском кинематографе в этом году?
Происходят какие-то процессы, видимо, смысл которых мы поймем только через некоторое время. Пока можно только предполагать, но общий вектор все-таки, как мне кажется, направлен в сторону развития жанрового, зрелищного кино, кино для зрителей, для публики. Ну, как бы вот таким в этом смысле базовым событием года считается большой коммерческий успех фильма «Ночной дозор», который, как известно, собрал 16 миллионов долларов и стал лидером проката, победив и «Властелина колец», и все американские блокбастеры. Это, конечно, событие, наводящее на размышления. Российский рынок становится, во-первых, достаточно серьезной территорией для западных продюсеров и тех, кто продает фильмы для западных компаний. И, с другой стороны, этот факт показывает, что и само российское кино становится серьезным игроком на этом поле. Вторым фильмом, который тоже имел значительный коммерческий успех из российских лент, это был фильм «Личный номер», который только что появился на экранах. И, видимо, когда будут опубликованы окончательные цифры его сборов, это будет порядка, наверное, 5-6 миллионов, он, очевидно, займет второе место среди российских фильмов рекордсменов проката. Я сейчас не оцениваю качество, содержание этих фильмов, их идеологию и профессиональный уровень, но очевидно, что эти фильмы, в них есть какие-то механизмы, которые позволяют им становиться коммерческими и завоевывать публику российскую. И вот это, вот, мне кажется, главный итог года, потому что каких-то художественных достижений очень высоких в российском кино в этом году, на мой взгляд, не было. Были хорошие фильмы, были достойные фильмы, свои Дмитрия Месхиева, «Настройщик» Киры Муратовой и еще несколько картин, о которых можно говорить, но шедевров, на мой взгляд, произведено не было.
Наша программа посвящена не столько подведению итогов 2004 года, сколько взгляду в год в будущий. Завершение каких проектов следует ожидать в 2005 году? Ну вот я жду, например, вторую часть трилогии Ларса фон Триера с нетерпением. Очевидно, она выйдет как раз в 2005 году.
Да, конечно, Ларс фон Триер – это один из тех режиссеров, от которых всегда мы чего-то ждем. Но помимо него, так если честно, то сказать, что вот я лично каких-то проектов жду с огромным нетерпением, даже не знаю, потому что, ну, есть несколько режиссеров, за которыми следишь в европейском кино и в азиатском кино, но это те же Ким Ки-дук, те же, вот, предположим, тот же Фатих Акин, о котором мы говорили, тот же Альмодовар, это все уже достаточно известные имена. Но, конечно, всегда есть надежда, что появятся новые имена, будут открыты. Очень много фестивалей сейчас ориентируется именно на первые фильмы, дебюты, пытается раскусить, так сказать, и открыть молодые дарования вот в самом зародыше. Но это достаточно сложно и не всегда удается. Тем не менее, кино не умирает, ничего с ним страшного не происходит, какие-то в нем идут нормальные процессы внутренние. Голливуд остается Голливудом, то есть он, естественно, будет предлагать свои блокбастеры. Может быть, интересным будет фильм Ридли Скотта «Царство небесное», да, он называется, по-моему, о крестовых походах. Картина, которая опять вызовет, наверное, полемику, уже, собственно, вызвала и разные политические оценки с разных сторон. Это все тоже по-своему любопытно. Конечно, появятся очередные «Звездные войны» и фильмы в жанре фэнтези, которые сейчас очень любит Голливуд. Но появится картина «Авиатор», которая, собственно говоря, уже появилась. А вскоре она в феврале появится на российских экранах. Она уже вышла в Америке. Это уже как бы факт этого года. Но будем ждать. Это картина Скорсезе. Естественно, от нее чего-то ждешь. Вот так вот я бы сказал, что ожидания будущего года, они связаны с тем, что мы, в общем-то, уже знаем. Хотя всегда есть надежда на сюрпризы и неожиданности.
Андрей, в нашей программе много музыки. Есть ли какая-нибудь мелодия, прозвучавшая в одной из картин 2004 года, которая вам запомнилась и которую вы бы хотели услышать?
Мне очень понравилась музыка из фильма Вонга Карвая «2046». По-моему, замечательная. Вот если это возможно, я бы ее хотел услышать.
Шигеру Умебаяши. Мелодия из фильма Вонга Карвая «2046».
далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» обзор лучших книг и электронной музыки. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Культурные итоги 2004 года с Дмитрием Волчиком.
Самым оригинальным дебютом прошлого года следует признать «Elysian Quartet», первый альбом британского музыканта Габриэла Прокофьева, внука Сергея Прокофьева. Этот час радиожурнала «Поверх барьеров» завершает интервью, которое взяла у Габриэла Прокофьева корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Нельзя сказать, что Габриэл Прокофьев не был известен в лондонских музыкальных кругах до выхода своего первого компакт-диска. Однако у него была репутация композитора, чьи музыкальные интересы далеки от традиционной классической музыки. Его интересовала электронная, электроакустическая и гаражная музыка. У Габриэла есть опыт работы и диджеем в клубах, он успешно экспериментировал и с ремиксами танцевальной поп-музыки. При этом он всегда использовал различные псевдонимы. И неожиданно для многих полный поворот кругом. Габриэл обратился к камерной музыке академической традиции, написал струнный квартет, который был исполнен в Лондоне и записан на компакт-диск. Значит ли это, что он решил сменить круг своих музыкальных интересов и пойти по стопам своего великого деда?
Это вовсе не значит, что я сменил направление. В принципе, я около 5 лет изучал музыку в университете. Уже там я сочинял электроакустическую и конкретную музыку, электронную разновидность современной классической музыки. Писал я и разного рода инструментальные сочинения. Еще в университете я был разочарован обособленностью классической музыкальной сцены от интересов и жизни моих друзей, да и большинства людей, особенно в Англии. Уже в то время я играл в поп-группе, исполнял танцевальную музыку, писал песни, в общем, занимался более популярной разновидностью музыки, чем в университете. Мне нравятся самые разные стили, однако в то же время я пописывал и классическую музыку. Писал я и симфонию, однако не закончил ее, потому что на сочинение симфонии приходится тратить очень много времени, и при этом нужно все же рассчитывать на ее исполнение. У меня же не было связи с симфоническим оркестром. Затем я встретил свою старую подругу Лору Муди, которая играет в Elysian Quartet. Она попросила написать для них струнный квартет, и это стало прекрасной возможностью завершить сочинение, которое все-таки будет исполнено.
Культурные итоги 2004 года с Дмитрием Волчиком. Эфир 3 января 2005.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчик. В этом выпуске радиожурнала мы подводим итоги 2004 года и пытаемся предсказать, что ждет нас в 2005. Я попросил писателя Михаила Берга, автора нашего обозрения «Книжный угол», выбрать 3 книги, которые в минувшем году попали в российские списки бестселлеров, понравились читателям и наверняка будут пользоваться успехом в 2005 году.
Среди книг, которые могли бы претендовать на звание «Книга 2004 года», не только для массового читателя, но и для читателя-интеллектуалов, я бы выделил 3. Роман американца Дэна Брауна «Код да Винчи», роман Владимира Сорокина «Путь Бро» и роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотня». «Код да Винчи» в течение нескольких месяцев возглавлял список бестселлеров художественной литературы по версии газеты «Книжное обозрение». Роман известного журналиста и писателя может привлечь внимание уже тем, что это без преувеличения мировой бестселлер. Более того, русские издатели, а выпустила перевод романа московское издательство АСТ, называют его супер-бестселлером десятилетия, потому что он переведен уже на 30 иностранных языков, находился в списке бестселлеров 70 недель и только в США был продан в количестве 8 миллионов экземпляров. Однако от русских детективов и боевиков роман отличается не только умело построенной сюжетной линией, но и интеллектуальной основой, которая не кажется искусственной или ничтожной. Хотя речь идет не о международном терроризме, не о продаже крупной партии наркотиков или торговле органами людей, а всего лишь о нескольких рукописях. Но каких именно? Подлинниках тех Евангелий, которые в свое время христианская церковь не включила в список канонических, потому что они разрушали образ Христа, выгодный политикам Римской империи. Среди них, возможно, текст, написанный самим Христом, который на самом деле был женат на Марии Магдалине, самом близком ему человеке, и имел от нее детей.
Книга, разумеется, привела священников в полное бешенство, чего и следовало ожидать. Ведь в конечном счете здесь говорится о тайне, которую Ватикан пытался похоронить еще в IV веке. Речь, в частности, идет о крестовых походах, о том, как с их помощью собиралась и уничтожалась информация. Ведь угроза, которую Мария Магдалина представляла церковникам раннего христианского периода, была нешуточной. Она не только была женщиной, которой Христос доверил создание своей церкви. Уже само ее существование доказывало, церковь умалчивала о том, что у Христа, как и у всякого смертного, могло быть потомство. Более того, церковь в стремлении защититься от власти Марии Магдалины объявила ее шлюхой и похоронила все свидетельства о женитьбе Христа на Марии, удушив в зародыше саму мысль о потомстве Христа и об исторических свидетельствах его происхождения.
Роман Владимира Сорокина «Путь Бро» стал значительным событием в начале осени. У Сорокина, если позволено будет сказать, многофигурная репутация. Он не только самый скандальный писатель последних лет, но и один из наиболее признанных интеллектуальным сообществом. 20 лет назад он был известен узкому кругу советской неофициальной литературы. 10 лет назад его книги стали модными среди интеллектуальных гурманов Германии и Франции. А когда пару лет назад пропутинское движение «Идущие вместе» стало публично сжигать его книги, тиражи Сорокина многократно возросли, и массовый читатель стал читать то, что читать, по сути дела, не должен был, казалось бы, ни при каких обстоятельствах. С тех пор Владимир Сорокин раздвоился. Он и звезда отечественной массовой культуры, и объект исследования для литературоведов всего мира. «Путь Бро» уже в аннотации был заявлен как приквел, предыстория событий, описанных в романе «Лед», вышедшем 2 года раньше. Мне показалось, что слушателям «Радио Свобода» будет интересно услышать, как сам автор характеризует свой роман и объясняет причины изменений писательской стратегии.
Обычно каждая книга отрывалась от меня и уплывала. Я ее видел уже издали на горизонте. Лед не уплыл. Он, наоборот, притянул меня к себе. И все мои попытки начать новый роман рухнули. Я понял, что я должен вернуться ко льду. В принципе, писателю многое не видно в его романе. Могу сказать, что для меня этот роман очень важен. И «Лед», и «Путь Бро», потому что если раньше, до этого, я создавал миры и разрушал их, и получал от этого удовольствие, то сейчас я их научился как бы создавать и любоваться ими. И давать любоваться другим.
Название лучшей книги года вполне может претендовать и роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотня»,
в основе которого переосмысленная история китайского писателя 17 века Пу Сун Ли о лисе-оборотне. Пелевин на протяжении 200 страниц создает сюжетно-увлекательное чтиво, где в рамках истории о лисе-проститутке отчетливо проступают и другие заимствованные образы, например, набоковских нимфеток Лолиты и Ады из одноименных романов. Активно используется метафорика Борхеса и эзотерика Кастанеды, а также легко узнаваемые приметы политической и социальной реальности современной России.
Реформы здесь идут постоянно, сколько я себя помню. Их суть сводится к тому, чтобы из всех возможных вариантов будущего с большим опозданием выбрать самый пошлый. Каждый раз реформы начинаются с заявления, что рыба гниет с головы, затем реформаторы съедают здоровое тело, а гнилая голова плывет дальше. Поэтому все, что было гнилого при Иване Грозном, до сих пор живо, а все, что было здорового 5 лет назад, уже сожрано. Здешний апперет, по-русски верховная крыса, мог бы рисовать на своих знаменах не медведя, а эту рыбную голову. Хотя медведь тоже остроумный выбор. Это международный символ экономической стагнации. К тому же есть выражение «брать на лапу».
Но автор отнюдь не спешит быть зачисленным в число либералов и критиков той системы, что создается уже 5 лет в путинской России. Поэтому один его герой стоит на либеральных позициях, другой – волк-оборотень и по совместительству генерал КГБ на более чем охранительных. Но Пелевин неоднократно повторяет сегодня уже устаревший термин «постмодернистский», очевидно считая постмодернистскую интерпретацию нового произведения вполне подходящей для своей читательской аудитории. И, скорее всего, прав, кондовый постмодернизм в его облегченной сюжетно-увлекательной версии давно перестал принадлежать области радикальных экспериментов и стал достоянием массовой культуры в ее, конечно, продвинутой версии. Именно к этой области я бы и отнес последний роман Пелевина о женских чарах, легко читающийся, в меру провокативный, хорошо написанный и понятный даже тем, для кого более сложная проза слишком скучна.
Лучшие книги 2004 года в обзоре Михаила Берга. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Слушатели нашей субботней программы «Темы недели» знают рубрику «Диджей Айсмана» из Чикаго, который весь прошедший год знакомил нас с новыми альбомами электронной музыки, побуждающей миллионы молодых людей во всем мире то пускаться в пляс, то погружаться в меланхолические раздумья о былом и грядущем. Диджей Айсман считает, что в новогоднюю ночь, которую многие из вас провели на танцполе, в мире звуков произошли таинственные и роковые перемены.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Весь минувший год во время наших передач из динамиков раздавались щелчки, переходящие в грохот. Порой это все перемежалось протяжными вкрадчивыми голосами, слегка напоминающими человеческие. Но вот новогодней ночью наступил перелом. Дверь в коридор, залитый дежурным освещением, распахнулась, и в проеме возник силуэт уборщицы Олимпиады Ирастовны, которой порядком надоели наши ночные посиделки. Все одно и то же, черти окаянные, это ваша так называемая музыка. Что 30 лет назад был один шум, то и сейчас. Да когда же вы все в армию пойдете? Ну и мы в ту ночь были не лыком шиты и сумели за себя постоять. Уворачиваясь от боковых ударов жестяного ведра и свищущей в воздухе половой тряпки, с помощью аргументации нам удалось убедить Олимпиаду в том, что прогресс в лоне электронной музыки существует, надеть на уборщицу наушники, сделать ее одной из нас, а к утру и вовсе преподать пару уроков сведения пластинок. Ну а сейчас мы попробуем повторить главные тезисы ночи с уборщицей, отметить некоторые тенденции в электронике, произошедшие в минувшем году, и высказать предположение, как различные электронные жанры будут развиваться в году наступившем. Начнем с так называемой модной танцевальной музыки. В минувшем году безусловное лидерство держал берлинский музыкальный лейбл B-Pitch Control, ведомый знаменитой диджейшей Эллен Эллиен. Выходящие на нем вариации электрохауса и даунтемпа подходили как для ночных клубных сетов, так и для музыкального оформления выставок. Послушаем, как это звучит. What? была композиция «Funk is something else» с винила «Can't Computerize It» проекта «Аппарат», вышедшим на берлинском лейбле «B-Pitch Control». Но, допустим, мы немного устали глядеть на сгорбившуюся за приборами фигурку музыканта на сцене и захотели настоящего прыгающего солиста, чтобы подпрыгивать ему в такт. Захотелось услышать голос. Давайте посмотрим, что у нас происходит на фронте песенного творчества. Жанры музыки могут меняться как угодно, но в песнях нас всегда будут привлекать вокальная манера и хороший мотив. Все остальное — это аранжировка, новации в которой продолжают поражать. Так, например, за последние 2-3 года появилась инди-троника, гибрид инди-рока и электроники. В настоящее время жанр этот уже доведен до совершенства, что видно из популярности группы «Шу-Шу» и что нам сейчас продемонстрирует другой замечательный музыкант по имени Питер Волф, выпустивший в минувшем году на лейбле Tom Lab Records альбом «Lycanthropy», который в будущем, возможно, будет принят за один из эталонов этого жанра. Сейчас в эфире прозвучит трек с этого альбома под названием «Bloodbeat».
Awake at dusk to go alone, without a light to the unknown. I want this night inside of me, I want to feel, I want this feeling.
И его композиция «Bloodbeat». Другим стилем, традиционно разрабатывающим песни под аккомпанемент пирамиды из синтезаторов, является синтепоп и EBM. В минувшем году немецкая группа Mind in a Box показала всем нам, собравшимся внизу, доселе невиданные способы аранжировки на своем диске Lost Alone. Вот так, например, звучит их песня You Will See, взятая с этого альбома. You will see, I can climb up there. В исполнении группы Mind in a Box. Любое новаторство в песенном жанре — это, как правило, включение в аранжировку какого-то разработанного стиля, поэтому и инди-троника, и синти-поп, и бади-мьюзик — все они в наступающем году будут зависеть от новых достижений в хип-хопе и драм-н-бассе, хаусе и электро. Надо сказать, что не всегда новые вещи в электронном авангарде просто придумываются в головах эксперименталистов. Порой удивительное новое звучание можно получить, просто смешав все, что попадется под руку. Удачных музыкальных произведений, полученных таким образом, все же немного, поскольку необычайно трудно проникнуть в душу сразу нескольких жанров, чтобы уметь их правильно употребить. В конце этого года в Европу и Америку проникли записи одной японской неизвестной доселе группы со странным названием World's End Girlfriend. Это случилось благодаря стараниям лондонского отделения дистрибьютора японской электроники Third Ear Records. Группа записывается уже 3 года, но до сих пор информацию об этой группе на каком-нибудь европейском языке достать сложно, как, впрочем, и большинство дисков с записями этого коллектива. Что весьма досадно, поскольку более эклектичные сумасшедшие смеси всех стилей электроники последних 5 лет с неоклассикой и даже джазом я, пожалуй, еще не слышал. Иные композиции группы World's End Girlfriend длятся более 25 минут, поэтому нам придется выбрать какой-нибудь отрывок. Например, из трека All Imperfect Love Song с последнего их альбома под названием Dreams End Come True. Целый мир сгущается сейчас в звуке наших динамиков. В эфире группа World's End Girlfriend. А меня зовут DJ Iceman, и я прощаюсь с вами. До свидания.
And Girlfriend завершает обзор DJ Iceman из Чикаго. Самым оригинальным дебютом прошлого года следует признать Elysian Quartet, первый альбом британского музыканта Габриэла Прокофьева, внука Сергея Прокофьева. Этот час радиожурнала «Поверх барьеров» завершает интервью, которое взяла у Габриэла Прокофьева корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Нельзя сказать, что Габриэл Прокофьев не был известен в лондонских музыкальных кругах до выхода своего первого компакт-диска. Однако у него была репутация композитора, чьи музыкальные интересы далеки от традиционной классической музыки. Его интересовала электронная, электроакустическая и гаражная музыка. У Габриэла есть опыт работы и диджеем в клубах, он успешно экспериментировал и с ремиксами танцевальной поп-музыки. При этом он всегда использовал различные псевдонимы. И неожиданно для многих полный поворот кругом. Габриэл обратился к камерной музыке академической традиции, написал струнный квартет, который был исполнен в Лондоне и записан на компакт-диск. Значит ли это, что он решил сменить круг своих музыкальных интересов и пойти по стопам своего великого деда?
Это вовсе не значит, что я сменил направление. В принципе, я около 5 лет изучал музыку в университете. Уже там я сочинял электроакустическую и конкретную музыку, электронную разновидность современной классической музыки. Писал я и разного рода инструментальные сочинения. Еще в университете я был разочарован обособленностью классической музыкальной сцены от интересов и жизни моих друзей, да и большинства людей, особенно в Англии. Уже в то время я играл в поп-группе, исполнял танцевальную музыку, писал песни, в общем, занимался более популярной разновидностью музыки, чем в университете. Мне нравятся самые разные стили, однако в то же время я пописывал и классическую музыку. Писал я и симфонию, однако не закончил ее, потому что на сочинение симфонии приходится тратить очень много времени, и при этом нужно все же рассчитывать на ее исполнение. У меня же не было связи с симфоническим оркестром. Затем я встретил свою старую подругу Лору Муди, которая играет в Elysian квартете. Она попросила написать для них струнный квартет. И это стало прекрасной возможностью завершить сочинение, которое все-таки будет исполнено.
На том же компакт-диске, где записан ваш струнный квартет, есть и разного рода ремиксы. Какую музыку вы предпочитаете использовать для ремиксов? И будете ли вы продолжать свои выступления в качестве диджея?
Обычно в ремиксах используют поп-музыку или танцевальную музыку. Классическая музыка для этого не применяется. Однако мы использовали ее довольно естественным образом. Я очень доволен, что мы попытались это сделать, потому что ремиксы на компакт-диске доставляют удовольствие. Их интересно слушать. При этом они отличаются от своего оригинала, их невозможно сравнивать. Они придают музыке дополнительное измерение. Что же касается моей работы в качестве диджея, то я действительно временами этим занимаюсь. Я выступал в этой роли в нескольких клубах в Англии и надеюсь съездить в Москву и выступить там как диджей.
Почему вы раньше использовали псевдонимы, когда писали или исполняли музыку?
Знаете, временами, когда я писал музыку, люди еще до того, как ее прослушать, сравнивали ее с музыкой моего деда, уже заранее судили о ней. У меня был долгий период, когда я усиленно писал музыку, стремясь завершить многие работы. И тогда я был буквально запуган собственным именем. Это имя порождало у людей множество самых разных ожиданий и не меньше предрассудков. Имя моего отца – Олег Прокофьев, и он решил подписывать свои картины лишь именем – Олег. Для него это было залогом свободы. Это не вызывало ассоциаций с его знаменитым отцом. И я в какой-то мере был здесь под влиянием отца. С другой стороны, когда я писал песни и другую популярную музыку, использование имени Прокофьев могло породить и разочарование, и недоумение. Люди выражали бы в связи с этим удивление. «Посмотри, что этот парень вытворяет».
Тем не менее, струнный квартет вы подписали своим подлинным именем.
Что касается струнного квартета, то когда я его писал, не думал еще, что буду Прокофьевым, и хотел использовать другое имя. Но когда дело дошло до его исполнения, то оказалось, что концерт назывался «Воскресный концерт Прокофьева». На нем исполнялись камерные произведения Сергея Прокофьева. И исполнители сказали: «Если мы будем исполнять твое сочинение, то ты должен быть Габриэлом Прокофьевым». И тогда я сказал им, что стану им на этот раз. В конце концов, я остался доволен, что использовал свое настоящее имя, потому что это мое имя, и мне не нужно его стыдиться.
Как вы думаете, что сказал бы ваш дед, если бы смог услышать вашу музыку?
Не знаю. Он умер за 22 года до моего рождения. Между нами несколько поколений. Я ведь никогда его не видел, и мне трудно судить. Надеюсь, что он воспринял бы ее с энтузиазмом, остался бы доволен тем, что его внук пишет музыку. Возможно, что он отнесся бы к ней критично. Мне все же хочется думать, что он был бы доволен, и что-то его даже тронуло бы в моей музыке. Может быть, его поразили бы ремиксы или какие-то другие вещи. Может быть, эта музыка увлекла бы его.
Вы говорите на многих языках, даже на суахили, но не знаете русского.
Я жутко извиняюсь, это ужасно. Могу оправдаться лишь тем, что когда мой отец приехал в Англию, ему пришлось самому изучать английский. Он покинул Россию в довольно трудной для себя ситуации и не учил своих детей русскому. Я все же надеюсь его выучить. Мне русский не кажется трудным языком. Если бы я провел полгода или год в России, я бы заговорил. После этого мы снова встретимся, и вы возьмете у меня интервью уже по-русски, что будет намного лучше.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал композитор Габриэл Прокофьев, выпустивший в прошлом году альбом «Elysian Quartet». Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовила продюсер Марина Смирнова, вел программу Дмитрий Волчек. Мы поздравляем наших слушателей с праздником и желаем всего наилучшего в новом году.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.